Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер, я Сергей Корзун, ведущий этой программы. Сегодня для разговора абсолютно без дураков в студии «Эхо Москвы» мы пригласили Анатолия Ивановича Лукьянова. Добрый вечер, Анатолий Иванович.
Добрый вечер.
Программа выйдет в эфир 19 августа, мы пишем ее за 3 дня до этого, но программа пройдет в эфир целиком, и часть ее будет посвящена, конечно, событиям 19-22 августа, далекого 1991 года, когда вы, Анатолий Иванович, были председателем Верховного Совета СССР. Сколько вы были? Вы в марте 90-го года стали председателем, да?
Да, я был сначала заместителем председателя, потом стал председателем. Ну, это, в общем, была довольно сложная работа, потому что особенно, когда приходилось руководить съездом.
Но вас цитировали мировые средства массовой информации как одного из лучших, а временами даже и лучшего спикера парламента. И, собственно, слово «спикер» началось с вашей деятельности.
Да нет, это, по-моему, преувеличение. Но поскольку мне пришлось работать в Верховном Совете СССР долго, работать все время на публику и очень сложные механизмы депутатов, поэтому я как-то свыкся с этим. Но я не входил в ГКЧП, и мне с самого начала у меня были другие взгляды. И поэтому у меня были достаточно нормальные отношения с депутатами. Хорошие, плохие, споры и все прочее.
О ГКЧП сейчас поговорим. Сначала вопрос о депутатах. Это был звездный состав депутатов. Как все помнят, трансляции заседаний Верховного Совета велись, ну, практически постоянно, и многие даже жаловались на то, что невозможно работать. Сидишь и смотришь, смотришь. И вы практически мгновенно стали телезвездой, мегазвездой телевидения.
Я никогда не преувеличил свои способности в этом деле. Но я юрист профессиональный, и пришлось работать и по созданию Конституции предыдущей, советской, и довольно долго проработать в Верховном Совете и так далее. Поэтому я достаточно скромно отношусь ко всем этим вещам, но только скажу, что это был один из самых трудных периодов моей рабочей жизни. Это точно. Потому что была разница, были встречи с самыми разными людьми, и каждый раз приходилось выслушать и дать честный ответ.
В парламенте заседали и звезды политики, если так можно говорить о политиках советского времени, ну, собственно, звезды искусства, кино и многих других областей. Да. Как вам было общаться вот с теми людьми, которые составляли, можно сказать, гордость нации?
Вы знаете, мне иногда приходилось, так сказать, сделать так, что, идя каждый раз на заседание, я должен был подумать, с кем я там столкнусь и с кем буду разговаривать. Поэтому приходилось готовиться основательно. Когда, скажем, с Собчаком это одно, со Сахаровым другое, с каким-нибудь шахтером, который пришел с самых начала, или с каким-нибудь рабочим, совсем по-третьему. Здесь мне было проще, потому что я сам начинал рабочим.
Легко ли вам было отключать микрофоны? Потому что мы помним эти ваши замечательные фразы о том, что отключите микрофон. В какой момент вы это делали?
Когда превышалось, только в одном случае, когда превышал человек отпущенное время. Я никогда не реагировал и не реагирую до сих пор. Если он говорит что-то против, ничего страшного нет. Объявлять его заранее клеветником или что-то еще – по-моему, это не солидно, как это делается сейчас. Нет. Дайте возможность высказаться. Да, было там, ну, скажем, были смешные случаи. Ну, скажем, все время очень часто вскакивал Собчак. Я у него однажды спросил, а вы не знаете, как по-русски переводится слово «пич»? Не знаю. Большое желание сказать «спич». Отсюда вот такие переводы, довольно сложные этого слова. Собчак понял и сел. Но были и трудные моменты, когда сходились люди в споре. Но с моей точки зрения мне очень много дало то, что мне пришлось быть на встрече спикеров Европы в Швейцарии, когда отмечался день Швейцарской конфедерации. Они собрали всех спикеров Европы и тихонько тогда избирали лучшего спикера. И вот итальянского спикера, и меня избрали тогда лучшим спикером Европы. Вот это единственное было такое, а так, что-то такое приятное. А так иногда, как говорится, мне приходилось менять 2-3 рубашки для того, чтобы 2000 депутатов очень трудно.
Но мы помним и накал тех дискуссий, естественно.
Да, накал был, и с другой стороны, я старался знать каждого по имени, отчеству и относиться спокойно. Поэтому сейчас, когда встречаюсь, я в Москве приглашают ветеранов в Думу, то они всегда вот расспрашивают, как это можно было терпеть, даже спикеры. Но надо выдержка, выдержка. Спикер в переводе, с моей точки зрения, терпеливый, а не говорящий.
Анатолий Лукьянов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. А насколько вы были свободны и независимы, как политик на этом посту? Выполняли ли вы какие-то решения, указания, ну, еще на посту заместителя спикера там при Горбачеве, либо общую линию партии, как это
видите
было?
Видите ли, мне пришлось работать и при Андропове, и при Брежневе, и так далее. Я могу только сказать, что я старался в любом случае дать возможность человеку высказаться. И это играло определенную роль. Если бы я начал командовать, ну, скажем, там, говорил бы, что Дума не место для дискуссий, то это очень быстро надоедает, во-первых, депутатам, а с другой стороны, не дает возможности сопоставлять мнение. Вся тонкость работы спикера – дать возможность, даже мне не нравится это спикерство, это может быть председательствование по-нашему, дать возможность высказаться, выявить. Вот тогда спикер становится спикером, потому что он поощряет дискуссию. Без дискуссии парламент, без умной дискуссии, не криков и не ругательств, а без умной дискуссии не существует парламента.
А проводили ли ваши товарищи по партии разбор полетов на каких-нибудь высших партийных инстанциях? Получали ли вы от них нагоняй, например, за то, что кому-то там дали слово, кому-то не дали, или линию не так провели в жизнь?
У меня не было ни одного случая, когда бы мне сказали, что я кому-то не дал слово.
Но разборы были?
Разборы какие? Не было разборов по позиции. Не было. Потому что позиция была спокойна. Они знали, что я выдержанный человек, я дам высказаться, как бы это ни было сложно. Меня это в значительной степени, я так скажу, научили просто большие люди, которые бывали спикерами. А, например, английского парламента спикер очень основательно я его слушал, и была переписка у меня с ним, очень важно, и надо выдерживать. И сейчас, когда вот сейчас я вижу, что спикер начинает волноваться, ну, я не могу сказать в Думе прямо, что ж вы. Нет, но когда разбор полетов бывает, я ему говорю, а что ты, зачем? Зачем? Надо выслушать, а потом уже можно сопоставлять. Это особенно мне запомнилось, как пришлось защищать возможность, чтобы Сахаров выступил. А мы с ним встретились до этого и подробно говорили обо всем. Я представлял, какие возможности у старика, и причем он ведь принес мне конституцию свою. Поэтому надо было дать обязательно выступить.
Это правда, что он с табличкой пришел, вся власть советом?
Да, он ко мне в кабинет такой пришел. Он пришел, тут было написано «вся власть советом». Он, когда мы разговаривали подробно, он оговорился однажды, произнес то, что произносили в свое время кадеты. Я за советы, но без коммунистов. Вот так было. Но продолжался разговор, продолжалось взвешивание с ним. Почти два часа мы с ним разговаривали. Надо сказать, что он многое мне и рассказал, и передал свою конституцию, которую он написал. Надо внимательно просто к людям относиться, даже других совершенно противоположных взглядов. Тогда получается, а так нет. Если спикер работает на показуху или на то, что ему скажут, это не спикер.
Анатолий Иванович Лукьянов, напомню, в программе «Без дураков». Это радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Давайте к событиям событиям августа, более широко 91-го года и вообще, может быть, 90-го, 91-го обратимся. Вы, как вы сами упомянули, официально не входили в состав ГКЧП. Более того, я просмотрел фрагментарно пресс-конференцию Янаева и некоторых других руководителей ГКЧП, которая проходила 19 числа, и там на прямой вопрос, почему вас не включили, не включить ли вас дополнительно, не коптировать ли в состав ГКЧП, Геннадий Иванович тогда ответил, что... Такое ощущение, что была согласованная с вами позиция, да, о том, что разделение властей должно быть, и, отвечая на другой вопрос, если Верховный Совет утвердит там состав и деятельность этого комитета, то, соответственно, его легализация произойдет. Когда вы узнали о формировании ГКЧП? Вы говорили о том, что это было в марте, но тот же Янаев на заседании сказал, что вообще ГКЧП был создан только ночью, накануне. Где... истина? Или в политике ее вообще нет, а есть только мнение?
Нет, тут есть абсолютный ответ, абсолютно ясный. 28 марта в то время, и после больших забастовок горняков и такого всяких демонстраций здесь в Москве, Горбачев лично собрал в зале, который находился за спиной Политбюро, своих, так сказать, помощников из Политбюро и других, и сказал, что могут возникнуть чрезвычайные обстоятельства, у нас есть закон о чрезвычайном положении и так далее, надо организовать вот комитет. 28 марта. И тогда я присутствовал, но никакой даже речи не было о том, что мне надо в него входить. Потому что они знали прекрасно, что я откажусь. Потому что я считал, что Верховный Совет должен быть над. Ни в коем случае не становиться на какую-то одну сторону. Это раз. Поэтому я не входил с самого начала. Но ГКЧП был создан Горбачевым с распределением обязанностей. Туда вошли все люди, которые вот находились тогда за столом на пресс-конференции, и еще целый ряд людей. Но туда вошел и председатель правительства Павлов, туда вошел Янаев во главе, Шенин и так далее. Это был организован комитет, который должен был обеспечить на случай чрезвычайного положения свою долю внести в решение вопросов чрезвычайного положения. Вот все.
А почему тогда Янаев заявил, что он только накануне был сформирован?
Этого я не знаю. Я Геннадия Ивановича хорошо знал. Сейчас ведь никого почти не осталось.
В 2010 году ушел
Геннадий Иванович. Да. Три человека. Всего осталось из тех, кто был выведен. Тот Стародубцев умер. Да, все. Но я совершенно убежден, что это был создан комитет, создан Горбачевым. И этот комитет, это подтверждает кто? Подтверждает Прокофьев, который был первым секретарем Московского горкома партии. Он присутствовал в своей книжке, все это описал. Таким образом, это не снизу пришедшее кто-то такой орган создал, а создал сам президент. Это совершенно точно.
Ну, справедливости ради отметим, что в материалах расследования там приводятся и другие данные, в частности о том, что с конца 1990 года еще ходили разговоры об этом комитете, соответственно, и руководство Комитета госбезопасности вело довольно активную работу по его созданию и по обеспечению его действий.
То, что я знаю, Комитет госбезопасности действительно участвовал в этом деле, главным образом за счет информации, которую он давал. И на предпоследней сессии выступали Язов как оборонщик, и выступал Крючков, и выступал Павлов с очень острыми замечаниями. Вот и все. Этот комитет, во-первых, создавался Горбачевым, и он был, даже печать имел свою. Тогда, 28 марта, было договорено, что будет печать. Ею распоряжался Болдин, это заведующий секретариатом Горбачева, и вошел он в комитет. Так что речь идет о том, что этот комитет должен был выполнять вот эти функции свои. Но они были очень осторожны. Они для того, чтобы объявить о чрезвычайном положении, они сначала поехали к Горбачеву. Форос.
Здесь много описаний этого визита, да, накануне 18-го числа.
Они поехали, полетели туда.
Но вас не было там. Конечно, то есть вы не как свидетель, вы со слов других об этом говорите.
Почему? Я просто потом ведь поехал тоже для того, чтобы открыть сессию Верховного Совета. Мне надо было участие президента, чтобы он мне дал согласие на участие в заседании президиума. Поэтому, но это было позже. А в тот момент те, кто приехали, они предложили свой план введения чрезвычайного положения. Кстати, было подготовлено работниками КГБ обращение к народу. Вот с этим обращением они приехали в Форос. И тут оказалось, что Горбачев болен и что он поехать не может. Вы представляете себе, что, у тебя радикулит, а ты директор завода, и у тебя что-нибудь там случилось на заводе. Ты останешься на курорте? Черта с два. Поедешь. Но в данном случае потом было объявлено, что там есть полная изоляция Горбачева, что оказалось неправдой. Суд доказал, что такой изоляции не было. И, по-моему, в этом смысле прав Гдлян, такой был прокурор в то время, который сказал, нет, Горбачев все взвесил, вы зря. Горбачев взвесил, точно. Побеждает ГКЧП, наводит порядок. Там же побеждать не надо было, надо было навести порядок. Наводит порядок, Горбачев возвращается на красном коне в Москву. Побеждает другие силы. Горбачев вернется на белом коне, но все равно останется. А ведь речь-то шла о судьбе Союза. Быть ли союзному государству единому, федерация которая, а не конфедерация. И никто не знал, как следует в то время, кроме, может быть, узкого круга людей, что уже была договоренность о создании конфедеративного союза, в котором бюджетные ассигнования будут поступать только в республики, а они уже будут выделять что-то союзу. За такую ситуацию, которая сложилась однажды в Америке, с четырьмя штатами началась гражданская война. А здесь все было спокойно.
В Советском Союзе тоже было не сладко, и элементы гражданской войны уже в начале 90-х, в конце 80-х наблюдались.
Начались только не в Москве, они начались в окружении, в республиках, где национал-карьеристы, скажем так прямо, это хорошие слова, которые один украинский поэт применил, национал-карьеристы решили, что чем слабее будет центр, тем будет возможность самим укрепиться в республиках. Так началась суверенизация, так называемая.
Анатолий Иванович, если вернуться в то время и повторить, вы все сделали так же бы, либо что-то изменили вот в тот критический момент?
Я оставался бы председателем Верховного Совета. И ни в коем случае сам без закона ничего бы не делал. Надо было принимать закон, и были законы. Во-первых, о порядке выхода республик. Это раз. Во-вторых, были законы о бюджетных правах, когда все деньги поступали бюджетные в центр и распределялись по республикам, а не наоборот. То есть целый ряд законов, их надо было соблюдать. А их они не устраивали, республики. И прежде всего это пошло с тех пор, когда такую независимую политику от центра объявила Российская Федерация. Поэтому Назарбаев был прав, когда сказал, все начиналось с Российской Федерации. Начиналось практически с тех событий, которые произошли в Прибалтике. Но там мне пришлось бывать и разбираться с этим делом. Но в любом случае у меня была твердая позиция. Должен быть единым союз, федеративным государством, а не конфедеративным. Вот когда был подготовлен проект этого соглашения, то Назарбаев, Нишанов и я, мы участвовали в переговорах Новогорёве.
Давайте мы еще вернемся к этому чуть позже. У нас настало время перерыва. Напомню, Анатолий Лукьянов в программе «Без дураков». Радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Вернемся после короткого перерыва.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость в студии программы «Без дураков» Анатолий Иванович Лукьянов, в 90-91 году бывший председателем Верховного Совета СССР. Анатолий Иванович, давайте подведем, может быть, итог вот этому разговору, посвященному событиям с ГКЧП. Вы скорее думаете, что ГКЧП работала во благо вот этой идеи сохранения союза или во зло? Потому что мнения по этому поводу расходятся. Одни говорят, что это была попытка сохранить союз, а другие говорят, что в результате он развалился, стало быть, это была попытка его и развалить.
Я убежден, что ГКЧП в том виде, в котором оно было, и в соответствии с теми документами ГКЧП, которые были опубликованы, это были сторонники только одного – не допустить развала Советского Союза.
И метод верный они избрали для того, чтобы это сделать?
А какой метод? Это 72 часа, и начинают разбираться, что же такое произошло, как это называть? Как это можно назвать теперь? Путч? Что такое путч? Путч – это разрушение всех органов прежних и создание новых. Было такого? Нет, не было. Ни один орган не был разрушен. Более того, ни одна фабрика, ни одно предприятие не бастовало.
Мы не о предприятиях. Если о политической системе, то президент был все-таки отстранен. Легальный президент отстранен с заявлением о невозможности по состоянию здоровья исполнять свои обязанности.
Я могу сказать, что, во-первых, решение суда по этому вопросу было достаточно четкое, в котором прямо говорилось, что в данном случае ГКЧП придерживался позиции на недопущение развала Советского Союза. Это сказано в решении суда. Поэтому у меня сомнений никаких нет, что у этих людей была только одна цель – избежать того, чтобы развалился Союз. Это все.
Как депутат, не просто председатель парламента, но депутат, вы голосовали бы лично своей карточкой за легализацию ГКЧП?
Я думаю, что этот вопрос не стоял, потому что такой вопрос не ставился вообще. Легализация ГКЧП, сразу возникает вопрос, что здесь было и что сейчас и сегодня, кстати, пытаются отмечать. Я уже сказал, путч – это был слом всех организаций. Этого не было вообще. Вышла одна биржа только со знаменем длинным, больше ничего. Второй – переворот. Где вы видели, чтобы те, кто затеяли переворот, поехали к президенту получать на согласие на переворот?
Ну, с какими целями поехали, мы знаем только по личным заявлениям тех, кто поехал-то.
А суд что установил? Суд то же самое установил, что был поставлен вопрос, что никакой изоляции президента не было. Это доказано и сделано судом. Таким образом, это второе. Значит, не переворот. Переворот по просьбе к президенту не состоялся.
Анатолий Иванович, я все-таки хочу добиться вот вашего личного мнения. Да? Вы внутренне, как угодно, неформально, не по должности, вы поддержали ГКЧП?
Я, его идею? Я не поддерживал. Я разговаривал по этому поводу, мне прислало правительство свое отношение, а я был в отпуске. Я по этому поводу разговаривал с Горбачевым 16 августа по телефону. Ему сказал, у нас есть решение всех республик, когда мы собирались в Новогореве, в котором этого вопроса вообще нет. Поэтому я могу только сказать, еще не были там эти товарищи, что так записывать нельзя. Нельзя. И я сделал заявление, в котором нет ни одного слова, ни о ГКЧП, ни о чем, а о сохранении Союза. Почему? Потому что удалось провести через Верховный Совет и на съезде Советов выделить один только существенный вопрос. Этот вопрос связан с тем, что надо во что бы то ни стало найти все пути восстановления и утверждения Союза как единого союзного государства. Союзного государства. Ни в коем случае не конфедерации. В конфедерации вы знаете, что там...
Ну, меньше связи между частями, соответственно.
Между давайте скажем прямо, там нет меньше президента. Угу. В большинстве случаев там нет президента. Горбачев, я надеюсь, понимал это.
Создается ощущение, вот хоть я и свидетель тех событий, что это какой-то юридический спор, вот эти новогоревские соглашения в одном виде, в другое формулировка меняется, И ради всего этого, чтобы отменить одну из формулировок, предложенную президентом, его отстраняют от власти и создают ГКЧП?
Ни в коем случае. ГКЧП не претендовал, это по всем документам, и, зная этих людей, ни в коем случае не претендовал на представление власти. Он выполнял свою функцию. Поэтому говорить о том, что это не просто путч, не только там, скажем, это, как говорят некоторые, что это вот приход к власти. Нет. Ломка всего. Нет. Нет. Речь, они выполняли свою функцию. Я уверен в этом. Не, поверьте мне, что никаких проблем особых не было. Вместе с председателем, заместителем председателя Конституционного суда мы разговаривали с Горбачевым, я и он, Борис Лазарев, говоря ему, что конфедерацию допустить нельзя, потому что это вы лишитесь власти. Практически вы будете зависеть от того, что делают республики. Ельцинская команда настаивала на конфедерации, и господин Попов, он прямо говорил о том, что как только это все состоится, Ельцин станет президентом вот этого объединения. То есть отношения шли не ГКЧП и Горбачев, а Ельцин и Горбачев.
Анатолий Лукьянов в программе «Без дураков». Один поэт написал: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». Это был не Анатолий Осинев, этот поэт. Я, честно говоря, забыл, настолько фраза уже вошла и стала крылатой.
Нет, это Маршак.
А, Маршак – перевод, по-моему, да, да, кто-то?
Да, когда...
Бернса, наверное, да, когда, или как, кого-то из них.
Когда мятеж кончается...
Мятеж не может кончиться удачей в этой формулировке.
Когда мятеж кончается удачей, то это называется иначе.
Возможно, так. Это правда, что вы в свое время поехали в Москву в надежде сделать поэтическую карьеру, и только потом, сообразив, что к чему, пошли на юридический факультет?
Нет, это не так. Я вам расскажу просто и ясно. Я родился в Смоленске. Войну я встречал у своей тетки в Минске 22 июня. Потом перебрался в Смоленск на крыше вагона буквально, потому что уже бомбили Минск 22 июня. И 28-го по прямым попаданием бомбы сгорел наш дом. Отец погиб на фронте. Погибла библиотека, которую отец собирал всю жизнь. И вот я просто собирал библиотеку, когда стал студентом. И однажды, когда... уж, конечно, меня интересовали немножко стихи, потому что я написал дипломную работу в школе, на завершающей, в стихах. И хороший у меня был преподаватель. Я любил литературу. Вот. И я стал собирать. И ходить по антикварным магазинам, букинистическим, покупать книжки. И однажды я на проезде художественного театра, был блестящий букинистический магазин, я нашел книжку Кириллова, был такой поэт, но на ней стояла подпись, наверху еще роспись, Ахматова. Я, соответственно, быстренько купил, и вдруг услышал за спиной такой бас, молодой человек, так, что-то купили, это меня тоже интересует, я мог бы с вами обменяться в этом случае. Я оборачиваюсь, стоит Смирнов-Сокольский. Он начинает со мной разговаривать, я говорю: нет, нет, я собираю сам книжки. Да пойдемте ко мне в библиотеку. В этом же доме жил Смирнов-Сокольский. И он меня приобщил в значительной степени к этой библиотеке. Однажды мне сказал, Знаешь что? Это все ведь, что такое книги? Это гербарий. Сухой, высохший. Надо собрать голоса. Когда эти книжки зазвучат, вот Пушкина какой был голос? Некрасов, наверное, такой грубоватый. А у Лермонтова какой? Представляешь себе? А это у него все в источниках. Я сказал, ну это я для этого собираю, но я не представлял, что я могу собирать голоса. Я с тех пор стал собирать голоса поэтов.
Сейчас, говорят, в вашей коллекции более 1500 записей.
Да, это так. Но есть кубик, все поэты, 100 поэтов за 100 лет. Угу. Начинается там, с Блока, с Есенина, там совсем. Сейчас уже я сделал такую же подборку, но еще не издал, как кубик, на дисках. Там 10 дисков в одном кубике поэзии. А сейчас я сделал уже прозы. Поэтому я литературой давно интересовался.
Но это миф, то, что вы собирались стать поэтом, и только потом уже изменились.
Никогда не собирался стать поэтом. Никогда. Я писал для себя. Испытанием была тюрьма. В тюрьме мне бы хорошо писалось. Я там написал, и вы, наверное, знаете, что такое венок сонетов. Знаете?
Да.
Это адский труд.
Форма так, конечно.
Я написал 3 венка. В том числе по памяти венок поэтов. Вот такая штука. Сейчас у меня вышло около 20 книжек поэтических. В том числе, конечно, и обо всем, но основная часть, примерно половина моих стихов, это тюрьма.
Это тюремного времени? Всю ночь стучал в решетку дождь, желая достучаться сквозь бред газет, угар и ложь, да правда и участие.
Да, да, да.
А вы что помните?
Из того, что
из,
есть?
Из своих, да.
Знаете, у меня такой был случай. Уже я в одиночке ведь был. И я не давал показаний. Вот это никто не знает. Потому что меня арестовали, не получив согласия съезда. Но я не давал показаний и сказал, что вы мне покажите, что я нарушил. И за 1,5 года ни одного вот этого нарушения они не нашли. Я сказал, ну, а я не буду давать показания. И не давал. Поэтому я занимался этими вещами, стихами и всем прочим. И однажды, это было поздним вечером, в мою камеру вошло 3 военных в этих тельняшках, во всем. И сказали, ты Лукьянов, да, напиши нам песню. Нас посылают в Чечню. Я сказал, да, борцы, вы что хотите, чтобы я за одну ночь написал? Да, мы завтра уезжаем. Я написал песню. Написал песню, она сейчас опубликована. И, что самое интересное, что потом, месяца через 4, я гуляю по дворику. Дворик в Матросской тишине, он зарешочен, небо зарешочен, и там ходит часовой. Угу. А ты один на 10 метрах. И вдруг он поет эту песню. Я у него спрашиваю, сынок, откуда у тебя эта песня? Вот ты брось это спецназ, это наша спецназовская песня.
Слава народная.
Да. Так что, нет, я занимаюсь, но сейчас уже меньше, возраст уже дает себя знать, но вышла большая, 300 страниц книга поэзии, потом еще. Так что я этим занимаюсь. Много таких стихов, может быть, чем старше становишься, тем больше видно прошлое и настоящее, начинаешь сопоставлять, и все. А так я получил очень много писем. Когда уходил из тюрьмы, то целый мешок, более 400 писем уносил. С собой люди писали. Я очень хорошо знал, например, Гумилева, старика. Это мой был приятель, сейчас все умерли. Но он уже оценил все, что есть. Он, ему я давал читать. Остальные читали. Ну, я не в восторге, так сказать. Пока получалось, получалось. Писал для себя. Никогда не писал для публики.
Напомните, пожалуйста, вас амнистировали или реабилитировали? Вообще обвинения были вам предъявлены?
Я только... Обвинений я не видал.
То есть официальных вам не предъявляли?
Нет. Я видел только, прочитал все 30 томов дела. И все, как юрист. Я совершенно убежден, что там доказать, что кто-то стремился взять власть, невозможно. Никто не стремился взять власть.
Тем не менее, вы провели почти полтора года в заключении. Да? Вас реабилитировали? Запрашивали ли вы какую-то компенсацию за это?
Ничего я не запрашивал, потому что, когда я только вышел из тюрьмы, меня смоляне избрали депутатом Государственной Думы. Я в три созыва был депутатом Государственной Думы от них. Зачем мне? А зачем? Что это мне давало? Вы знаете, я достаточно такой скромный человек. Мне никаких нет каких-то заслуг. Все. Да, я член Союза писателей. Да, Петровской академии член. И одновременно преподаю в университете. Приходит много студентов, интересуются всем. Очень откровенные разговоры, очень откровенные. И прямые достаточно. Я никогда не отказывался от своей партийности.
Вы остаетесь членом, да, соответственно, КПРФ,
да? Да, но это ведь я вступил в партию в 1955 году. Это уже 50 лет я в партии. Я был в составе президиума ЦК и был. Это такой есть центральный консультативный совет партии. Вот я был председателем этого совета.
Время быстро тает. Хотелось бы задать вам несколько вопросов по современности. Можете сравнить нынешний парламент, например, и тот парламент, где вы были спикером?
Вы знаете, тот парламент, который был, я был спикером, он еще был не окрылившийся, не выразились резко партийные принадлежности. Он не был разделен на фракции в значительной степени. Это очень показательно. И поэтому там приходилось работать и с Собчаком, и с Сахаровым, и с коммунистами, и с бывшими патриархами, так сказать, со всеми.
Сегодняшним спикерам легче с этой точки зрения?
А у них сегодня, во-первых, они, как правило, принадлежат правящей партии. Естественно, что они знают, на что ориентироваться. И кому не давать слово, кому давать. Или какой-то тормозить проект, или не тормозить. Все это так. Очень изменился парламент. Но поскольку я постоянно работаю во фракции и помогаю товарищам, смотрю законопроекты, то мне не очень нравится, как это складывается. Когда, скажем, за счет буквально горстки, там было, по-моему, 11 голосов, принимается крупнейший акт и голосуют все фракции маленькие против, а большая настаивает на своем. Это не то, что надо. Я знаю, как работают парламенты. Я был в японском, в английском, во французском парламенте, во многих. Так не работают. Надо уважать оппозицию. И если спикер говорит, что парламент не место для политических дискуссий, какой-то спикер.
Ну, парламент вновь стал местом для политических дискуссий, что оживило немножко как бы политический пейзаж в стране. Как вы относитесь к протестным событиям вот конца прошлого, начала этого года? У нас, к сожалению, немного времени, поэтому прошу вас быть кратким.
Нет, я вам скажу. Тут откровенный совершенно разговор. Во-первых, пока что дискуссии вот в парламенте, мне кажется, что еще предстоит очень многое. И я разговаривал, Нарышкин со мной разговаривал, и советовались, и спикер Совета Федерации советовались, ну, опыт есть. А вот что касается того, что принимается, оно меня беспокоит, здорово беспокоит. Когда принимается, скажем, за клевету, это можно прилепить к любому. Когда принимается какой-то документ, который не воспринимает общество, значит, парламент плохо поработал. Или руководители парламента ориентируются только на одну фракцию. Так не надо. Это очень опасно. Очень опасно. Что касается тех вещей, которые вот сейчас есть, то ведь можно установить эту 5000 за то, что ты выступил где-то на каком-то митинге. Это не нужно. Политика, с моей точки зрения, простите меня, я работал и при Хрущеве, и при Брежневе, и при Андропове, и при Черненко, и теперь работал очень долго. Политика – это абсолютное знание того, как может откликнуться на твое решение люди.
Замечательное завершение этой программы. Спасибо огромное. Время наше истекло. Напомню, что гостем программы «Без дураков» на «Эхе» и на телеканале RTVI был Анатолий Лукьянов. Огромное спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Здоровья вам.
«Без дураков».